Друзья, всех приветствую. Татьяна Ладяева, микрофон. Со мной в студии генеральный директор Российского фонда развития информационных технологий Александр Павлов. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, собственно говоря, про искусственный интеллект хочется с вами побеседовать. Очень многие сейчас обсуждают. Разные прогнозы мы слышим. Я думаю, что и кто, что называется, в курсе, кто нет. Но я напомню нашим слушателям, очень много в последнее время есть сообщения от известных людей. Ну, допустим, Илон Маск, да, собственно говоря, лидер, мне кажется, один из лидеров в этой индустрии. А сообщения какие-то тревожные, потому что вот все говорят все-таки об некой угрозе искусственного интеллекта. Сразу, конечно, восстание машин, книги, фильмы, вот это вот нам все вспоминается, мы эти кадры видели. Насколько вы сами разделяете или не разделяете вот такие опасения?
Тема действительно острая, тревожная. Переживания возникают как и у профессионалов, так и, естественно,
у любителей и не очень.
Да и вообще просто у обычных пользователей, у граждан, у нас с вами. И это ежедневно, ежедневно эта повестка разогревается. Видно, что у нее есть и интересанты, и это различные. Тот же Илон Маск вместе с рядом еще общественных деятелей объявили о неких намерениях прекратить исследования в сфере искусственного интеллекта до какой-то ее там, до какого-то регулирования, но потом, как выяснилось, что использовали эту небольшую задержку как некую выгоду по времени для того, чтобы запустить собственную компанию, работающую в сфере искусственного интеллекта. И, конечно же, ну, вот мои там переживания, да, что, во-первых, тема яркая и маркетинговая в первую очередь. Конечно же, искусственный интеллект в том нашем понимании, таком обывательском, что восстание машин, и все мы вдруг неожиданно столкнемся с каким-то таким невероятным вызовом, это, конечно, придумано маркетологами. На самом деле, искусственный интеллект – это все-таки такая обучаемая нейросеть, она вряд ли в ближайшее время выйдет из-под контроля, вряд ли продемонстрирует какой-то невероятный взрыв рост, но, тем не менее, то, что мы видим, то, что наблюдаем, вызывает ряд тревог и
аспектов.
Наверное,
именно вот этот вот рост может порой настораживать и пугать, потому что все-таки развитие мы его наблюдаем непосредственно, да, оно довольно быстрое, скорое, ну и, может быть, даже сами специалисты не ожидают.
Страшен, наверное, не сам рост, а его последствия и такое неумелое использование. То есть, например, вот популярность такую большую набрал зарубежный сервис, так называемый GPT-чат. Да. И все бросились его и в дело, и не в дело использовать, строить прогнозы, что сейчас все дизайнеры, все креативщики лишатся своей работы. Здесь два как раз аспекта тревоги. И оно как раз понятно для непрофессионалов. Первое. Во-первых, мы обучаем зарубежную нейронную сетку, делаем это абсолютно бесплатно, добровольно и с каким-то с невероятным остервенением. После того, как наши зарубежные партнеры, как принято их называть в кавычках, обучат свою нейросетку, естественно, этот сервис станет платный, дорогой и довольно-таки востребованный. Второе – это скорость развития. То есть вот я сам, например, по себе, ну, во-первых, у меня даже моя дипломная работа была когда-то по нейросетевому программированию, то есть я умею отличать искусственный интеллект от естественного, да, и вот я в этот год впервые столкнулся с тем, что я сходу не могу отличить текст и диалог, сгенерированный машиной и генерированный настоящим
действительным
человеком.
А как недавно фотография была, тоже ведь громкая история, что, по-моему, немецкий фотограф, не помню
да,
его имя,
конкурс.
Да, выиграл, а там, оказывается, фотография-то совсем не настоящая, и специалисты тоже не смогли сразу определить. Но это, знаете, вот так, если побеседовать о страхах каждого, может быть, да, каких-то переживаний. Ну, а радиоведущие, сколько тоже уже голосов и программ, записанные роботом, абсолютно неживым человеком. Я это порой слышу, но я допускаю, что, конечно, далеко не всегда, уж не профессионал, тем более, может не различить.
В один прекрасный момент мы просто с утра, прослушая ваш радиоэфир, даже и не сможем догадаться, что это
ну,
уже
нет, уж давайте
программа.
Пока за живой голос, да, и за живое общение. Кстати говоря, вот о функциях искусственного интеллекта, мне кажется, все-таки раньше это был больше, может быть, некий анализ собранных данных, а сейчас вот этот вот элемент творчества, что вот этот вот чат, что генерация картинок, которая сейчас тоже, да, очень популярна. Мне кажется, вот элемент творчества у искусственного интеллекта, он сейчас появился намного больше.
Ну, что такое, по сути, искусственный интеллект? Это все та же обучаемая нейронная сеть. Просто параметров обучения у нее стало в разы больше. То есть это сотни тысяч, миллионы и даже миллиарды параметров. Поэтому нам, человека, сознание все-таки достаточно такое примитивное. Нам сложно удерживать его внимание там больше трех параметров, ну, таких, чтобы... Вот я, например, после того, как запоминаю четвертый номер мобильного телефона, то у меня первый стирается, поэтому у меня память только на три номера.
Ограничена. Да, кто-то и один не запомнит, так что...
Да, и также у большинства людей. Поэтому, когда мы обучаем простую нейронную сеть, вот, например, там, я, когда занимался физическим материаловедением, мы вводили десятки параметров по резанию металла, по тем материалам, которые использовались в качестве смазочных, и мы все это могли уместить на пальцах. Сейчас нейронная сеть, создавая там сложные, например, изображения, которые нам кажутся действительно произведениями искусства, это та же нейронная сеть, которая просто обучается на миллионах и миллиардах параметров. Это значит, что каждый штрих, каждый пиксел – это, в принципе, результат ее работы. Поэтому такие сложные произведения нам кажутся действительно там где-то даже гениальными, но, по сути, это просто работа нейронной сетки. И дальше это будет прогрессировать. Скорость изменения качества контента, она тоже будет расти. То есть, например, там, если мы знаем, что GPT-3, например, и GPT-4 их разделял там длительный период, следующая разница между GPT-4 и GPT-5, она будет уже вдвое меньше. То есть тут и закон Мура в действии, и ускорение, и вот та самая экспонента, и там точка сингулярности. То есть страхов много. Угу. И я, когда видел первые картинки, которые там в том числе российской нейросеткой сделаны, вот продуктом Кандинский, ну, я действительно впечатлялся.
Да,
потому что уже это сложно отличимо от созданного с помощью естественного интеллекта продукта.
Но вот тут, мне кажется, очень важно подчеркнуть, может быть, некую грань провести, что все-таки, если, опять же, я правильно понимаю вот эту работу и схему, но нейросеть без человека, она существовать не сможет, потому что за любой подобной разработкой, ну, понятное дело, что стоит человечество, которое этим занимается, потом нужно некое дообучение, наверное, модернизация этого процесса, где тоже подключается в любом случае человеческий мозг и человеческие руки.
Да, вот это тоже интересный такой аспект около хайповый, когда много таких пугалок, что все, останутся без работы все дизайнеры, все креаторы, все прочее. Да нет, ничего подобного. Если вы сами хоть раз пробовали что-то заказать с точки зрения креатива, то самое сложное в этом – это постановка задачи. Потому что, как всегда, там, вопрос должен содержать как минимум половину ответа. Поэтому, чтобы поставить, например, я когда-то у меня был там высокотехнологичный стартап, и что-то в голове там придумалось, такое, как бы картинка сложилась, да, так называемая. Вот, чтобы дать заказ дизайнеру, особенно как, который с тобой еще там, ну, там работает впервые, это та еще история. То есть как ему объяснить, что ты хочешь там увидеть? То же самое с точки зрения постановки задачи искусственному интеллекту. Это все-таки прикладной утилитарный инструмент. Ему нужно объяснить, что ты хочешь, какой твой заказ. Поэтому... Да, сделать один раз красивую картинку на тему повестки дня, ну, может быть, это весело и забавно. Но систематически выдавать продукт под того или иного качества без, так скажем, задействования в полной степени естественного интеллекта, это сделать сложно.
Это сложно. Вот, кстати говоря, о трудоустройстве, о том, как дела обстоят на рынке с этим, но есть такие данные, не знаю, насколько они правдивы или нет, Александр, попрошу. Прошу вас их подтвердить либо опровергнуть, что раньше в сфере искусственного интеллекта была занята узкая прослойка специалистов, а сейчас спрос огромный и не хватает вот квалифицированных сотрудников, потому что рост такой, что просто не поспевают. Действительно ли это так? А то сейчас, знаете, ну как все в IT, да, неожиданно резко ушли, сейчас вот и, собственно говоря, сюда тоже все ломанутся, а в итоге рабочих мест не будет.
Ну, знаете, потребность, она точно есть, и аналогия со сферой IT, она понятная, она прямая, потому что тема искусственного интеллекта – это одна из подтем, подклассов, связанных с информационными технологиями, и поэтому в целом эти специальности и эти навыки, эти скиллы, они сейчас очень востребованы, это мы видим и по росту заработной платы, мотивации тех, кто такими знаниями...
А льгот со стороны государства владеет. Тоже большое количество, достаточно, но прорабатывается,
это
по крайней мере.
Это и льготы, да. И преференции, потому что, по сути, сейчас любой процесс, который, вот, в который просто не ткни, ну, там, это IT-процесс. Даже все стартапы, все перспективные технологические компании, их ценностным ядром является IT-решение. То есть нет каких-то перспективных продуктов в селе, сельхоз, медицины, образования, агротехнологии, чего угодно. Это все равно IT-решение в той или иной сфере. И поэтому искусственный интеллект как одно из поднаправлений тоже востребовано. Востребованы специалисты. И действительно сейчас запрос на них высокий.
Но просто курсы закончить, наверное, будет недостаточно. Достаточно. Тут опыт, работа, труд.
Во-первых, исторически так сложилось, что физико-математическая школа сильная, а это прикладные науки, которые в первую очередь эффектят на эти знания и навыки. Конечно, есть какие-то совершенно простые базовые курсы для каких-то простых навыков, для работы с определенными массивами данных, и я думаю, что это доступно каждому. Но, естественно, профессии и специальности такого топ-класса, самые высокооплачиваемые, это нужно потрудиться.
Хотя, с другой стороны, это как в любой сфере, мне кажется. Это, конечно, так. Но вот, да, сейчас очень сложно найти отрасль, где нет искусственного интеллекта. То есть медицина есть, переводчик, лингвистика тоже все есть. Финансовый сектор, пожалуйста. Есть ли сфера, в которой, может быть, искусственный интеллект меньше всего представлен, и он там, в принципе, не нужен? Или мы такой сферы не найдем?
Мы, скорее, я думаю, найдем, условно, направление деятельности. Там, где требуется окончательное принятие решения. Там все-таки человек еще не готов довериться. То есть рекомендации, да, какой-то предиктивный анализ, да, анализ... То есть искусственный интеллект, обученная нейросетка, может делать что-то в разы быстрее человека, но принять окончательное решение все еще мы не готовы ей доверить. Вот, например, и у нас у фонда есть такие поддержанные проекты, это анализ медицинских снимков или, например, документов. С точки зрения выявления каких-то... если с точки зрения снимков, то это выявление каких-то отклонений от нормы. Угу. Если это документы, то это тоже выявление каких-то подделок, каких-то, так скажем, недоброкачественных или доброкачественных изменений. И система искусственного интеллекта работает примерно одинаково во всех случаях. Это анализ большого массива данных, загруженную в эту систему обучения, это нейронной сетки, то есть что считать отклонением, что считать нормой, и быстрый прогон – это через вычислительные мощности уже нового массива данных. Поэтому финальное решение человек пока от себя отдать не может. Какой бы сферы это ни касалось. Либо это медицина, либо это образование, либо это оборона.
То есть решение за человеком. Да. Александр, признавайтесь, вы в повседневной жизни нейросети как используете? Как ваша жизнь изменилась за последние 2, 3, 5? А в вашем случае, поскольку профессионал в этой сфере, может быть, и за 10 лет?
Смотрите, здесь как профессионал не использую, потому что, во-первых, и это все, наверное, должны понимать, и не профессионалы. Тот же GPT-чат на территории Российской Федерации официально использован быть не может. А это значит, что для этого нужно использовать VPN-сервисы. Это значит, что данные, персональные данные пользователей абсолютно не защищены, и мы сами раскрываем о себе весь объем информации, которым мы так дорожим. Поэтому у меня нет VPN-сервиса, я не пользуюсь GPT-чатом. Это как профессионал. Как пользователь, я с чем-то поигрался. Условно говоря, какие-то сервисы выходят, тоже и вот разработчиков с российскими корнями. То есть сервис Призма был, если помните, такой, когда можно было обрабатывать свое изображение. Новый сервис от этих ребят – это Линза, когда вот здесь я увидел качественный скачок. Если Призма, интересно, можно в этом есть какая-то свежесть. А вот сервис Линза, если вы сейчас обратите внимание, даже в социальных сетях практически большая часть аватарок стала создана с помощью этого сервиса.
Давайте тогда попробуем описать такую аватарку. То есть о какой аватарке мы сейчас говорим? Что там будет с помощью этого сервиса?
Например, это, если вы тоже пользовались, я думаю, все слушатели тоже так или иначе еще видели продукт этого сервиса, вы берете свою фотографию, любую, да, ну, там есть какие-то рекомендации, что это какие-то более-менее понятные ракурсы, вы ее загружаете, и нейросетка делает ее некую обработку, да, в каком-то стилевом решении, там, например, в решении, там, что вы там космонавт.
Ну, или... то есть в любом случае это не совсем естественно, то есть это сразу понятно, что это вот, ну, я в образе, в
да,
образе кого-то.
Да, это вы в образе, но причем обратите внимание, что нейросетка настолько тонко стала чувствовать, так скажем, владельца этой фотографии, что в этих обработанных снимках подчеркивает те детали, которые мы сами хотели бы в себе видеть. Да, кто-то хочет видеть в себе там, задумчивый взгляд, там, кто-то
суровые,
чуть
да,
более такие
быть.
Увеличенные глаза, да, губы, да. Более прямой нос, да, как... И я сам просто на основе обработанных фотографий вот своих
ну вот вам понравилось как... то, что вы там увидели, какой результат?
Это меня напугало скорее.
Напугало? Да, почему?
Ну, потому что я увидел, как тонко нейросетка распознает, что я хотел бы видеть. Это вот как у Пушкина, наверное, да? Вот себя как в зеркале я вижу, но это зеркало мне льстит. То есть это действительно льстящее зеркало. И оно настолько тонко чувствует и снимает параметры. И я даже подумал, что это не просто обученная нейросетка, что она использует еще какие-то дополнительные данные с телефона.
Так, может быть, это тот самый риск и опасения, вот с которых мы начинали нашу беседу. Может быть, просто пока это проявляется только вот так. Ты действительно
знаете,
загружаешь фотографию.
И причем я в этом вижу даже какой-то уже умысел, какую-то хитрость. Это тот риск, который, вот знаете, не внезапно, это не как ту лягушку, которую если сразу бросить в кипяток, она там из нее там выпрыгнет, ну, как бы обожжется. А вот это тот случай, когда лягушку варят на медленном огне, она там расслабленно сначала плавает в джакузи, а потом вдруг сваривается
и
погибает. Вот здесь как бы нас так мягко и нежно вводят в эту всю историю, что мы там абсолютно в полном доверии предоставляем все свои персональные данные, впускаем в свою естественную среду такие мощные инструменты обработки данных, как нейросети, как искусственный интеллект.
Александр, может быть, сейчас меня поругаете, не знаю, потому что насколько эта информация достоверная, наверняка есть несколько классификаций, но нашла три вида искусственного интеллекта. Ну, вот просто вбила, да, значит, в интернете нахожу следующее. Есть слабый искусственный интеллект, и тут я все понимаю, это то, что используется повсеместно, это голосовые ассистенты, это реклама в социальных сетях, это распознавание лиц, к примеру. Есть сильный, максимально приближен к способностям человеческого интеллекта, то есть есть вот это вот некое самосознание, я так понимаю, что, возможно, это то, что мы сейчас с вами и описали, и супер искусственный интеллект, то есть может превзойти человеческий ум. Но... Опять же, анализируя свою жизнь, я думаю, что пока мы еще только движемся вот к этому суперискусственному интеллекту или сильному искусственному интеллекту, насколько вот эта классификация действительно такая, какая она есть?
Ну, я такую классификацию точно встречал, по крайней мере, в работах Ника Бострома. Это считается такой идеолог искусственного интеллекта. И есть очень хорошая его книга о рисках, угрозах и вызовах, связанных с
вот
разработкой
опять мы к этому возвращаемся,
искусственного интеллекта.
Так или иначе,
знаете,
да?
Вот у меня вот мое стойкое ощущение, исходя из того, в каких я и больших государственных проектах участвовал, и в международных проектах, вот когда искусственный интеллект станет действительно там значимой величиной и достигнет какого-то уровня запредельного для нашего понимания, вот мы об этом не узнаем вообще.
Наверняка... То есть мы этого не заметим?
Мы этого не заметим, потому что уже есть факты и случаи, когда там машины общаются между собой на каком-то непонятном, не осознаваемом нами языке. Да, что, какие у них там возможности, как они между собой там чем обмениваются. Мы никогда даже не сможем это идентифицировать, либо будем ложно идентифицировать. Вот, но первое свидетельство превосходства искусственного интеллекта над человеком, ну, такое вот я называю это судным днем, это может быть связано с суперкомпьютингом, ну, так называемыми, с квантовыми вычислениями, когда в один день просто перестанут работать все пароли. То есть это значит, что защита примитивная вот нашими выдуманными восьмисимвольными сложными паролями перестала работать. Сейчас считается, что на взлом такого пароля все-таки требуется какое-то длительное время. Вот, а когда вот вся наша переписка в любых соцсетях, в любых защищенных, незащищенных мессенджерах вдруг станет общедоступной, Я думаю, много всем будет интересно, что там друг про друга
иногда
почитать.
Иногда, может быть, наоборот, чуть-чуть почитаешь, думаешь, ой, нет, все, достаточно.
Это и будет первым ударом при восстании
машин. В общем, друзья, меняем пароли лишний раз, да, значит, побольше цифр, большие заглавные малые буквы, в общем, все, что только можно, и этот пароль надо менять, и чтобы он везде был уж не совсем одинаковый, хотя у меня вечно, признаюсь, с этим проблема. То есть я потом забываю, куда какой пароль, значит, надо либо где-то записать, ну, либо какую-то схему придумать, да, по которой ты эти пароли используешь.
Ну, вот вы как только поймете, что все, пароль придумывать уже не надо, потому что это бесполезно, это значит, что искусственный интеллект набрал, так скажем, вычислительную
мощь.
Так, ну,
пока нам до этого далеко
все-таки. Пока далеко, сейчас там социальная инженерия работает, я тоже думаю, вы видите, как это прогрессирует. Вот я тоже в этой сфере, будучи профессионалом, раньше помню, что, в принципе, я все это легко вычислял, когда мне приходили там по разным каналам коммуникации какие-то попытки, чтобы я куда-то перешел по какой-то ссылке, кому-то там помог бедному там вот и несчастному, или там срочно что-то кому-то вдруг должен я показать какой-то документ, для этого надо перейти по ссылке на почте. Вот сейчас я вижу, как социальная инженерия вместе с искусственным интеллектом, вместе с суперкомпьютингом прогрессирует.
То есть это борьба с мошенничеством в том числе в каком-то смысле?
Да, получается. Это, ну, как всегда, противостояние мошенничества и борьбы с мошенничеством.
К сожалению, мошенники иногда выигрывают. Очень много ведь сейчас и звонков, и всего прочего. И роботы, кстати говоря, с тобой разговаривают. Не всегда разберешься, с кем говоришь. Иногда это раздражает. В банк хочешь позвонить, если важный срочный вопрос, а там вот это все надо прослушать, значит, до робота достучаться, чего ты хочешь, а фраза «подключить меня, да, к человеку» не всегда работает.
А есть же уже вот эта шутка, когда... Ну, первая она была такая совсем шутка, когда где-то в Подмосковье шлагбаум, в который была... ну, который работал от сим-карты, где-то подписывался на платные сервисы на какие-то там большие 1000 рублей. Вот мы все ждали, что восстание машин начнется именно оттуда. Но сейчас, вот, недавно, я помню, был такой тоже смешной случай, что два искусственных интеллекта, голосовой помощник одного из банков и голосовой помощник другого банка. Вот они как... А, один из них автоответчик. И вот голосовой помощник банка дозвонился автоответчику, и тот решил взять кредит для своего владельца без его практически какого-то задействования.
Ой, да, такие истории тоже бывают. А если мы поговорим о том, как все-таки важные, ну, тут и вопросы здоровья, и вопросы политики происходили, но я это к чему вспоминаю? Потому что, так или иначе, мне кажется, это влияло на индустрию искусственного интеллекта. Я говорю про пандемию, в том числе я говорю про введение санкций, насколько вот все эти, казалось бы, негативные события, но вот положительно сказались на резкий, может быть, скачок, на развитие, вот что изменилось за последние буквально 2 года.
Ну, пандемия и санкционное давление все-таки такие разнонаправленные треки. Когда была пандемия, мы, как говорится, сражались с ней всем миром, и тогда было и определенное единство, и направление ресурсов всех стран на это. Санкционное давление – это такая история противоположная, когда вот мы тут все против...
Все против всех.
Да, и мы все, против всех, да, все против всех, и уже тут сложно добиться какого-то единства, а как раз и искусственный интеллект, и нейросети – это такой мегавызов, который требует вовлечения и научного сообщества, и бизнеса, предпринимательства, и требует определенной политической воли. То есть это что-то сопоставимое с атомным ядерным проектом, который нужно, во-первых, осмыслить, во-вторых, там, не дать как развиваться какому-то негативному сценарию, ну а в-третьих, конечно же, чтобы все достижения искусственного интеллекта, они в первую очередь были обращены на пользу простым гражданам, людям, чтобы это вот не где-то там что-то такое происходило.
Конечно, чтобы каждый день мы понимали, где это используется, что это такое, а не просто, да, вот фразы искусственный интеллект, и что это, с чем это едят, будет непонятно, а действительно эффект и помощь, и польза в нашей повседневной жизни должна быть. Александр, спасибо большое за беседу. Я надеюсь, что нашим слушателям уверенно, точнее, было интересно, познавательно, и на все больные вопросы, которые сейчас есть, мы все-таки смогли дать ответ и аргументировать. Генеральный директор Российского фонда развития информационных технологий Александр Павлов был в студии «Радио Спутник». Татьяна Ладева была у микрофона. Всем спасибо.
Спасибо вам. Надеюсь, что радиослушателям стало чуть спокойнее.
И понятнее.